Продолжаем эфир. Кирилл Гришин и Олег Обухов в эфирной студии. Здравствуйте. С нами на связи по скайпу адвокат Людмила Айвор. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Да, здрасте.
Но продолжаем следить за сообщениями, которые приходят из Казани, устроившего в столице Татарстана 19-летнего юношу доставили в местный райсуд. Как ожидается, ему изберут меру пресечения. Следствие просит инстанцию об избрании Галявиеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Как вы считаете, с учетом того, что возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция, по которому пожизненное лишение свободы, каким с учетом этого должен быть справедливый приговор?
Ну, давайте начнем с того, что до приговора еще далеко, еще нужно провести кучу всяких судебно-медицинско-психиатрических и разных других экспертиз на предмет вменяемости, невменяемости и возможности, невозможности назначить наказание с отбыванием наказания в исправительной колонии. Что касается меры пресечения, то, безусловно, здесь есть все признаки того, что суд изберет меру пресечения, связанную с заключением под стражу. Во-первых, этот гражданин опасен для общества и может продолжить совершать преступления в случае нахождения на свободе. Во-вторых, он совершил особо тяжкое преступление, за которое предусмотрена ответственность наказания более 3 лет лишения свободы. В-третьих, у него не совсем все адекватно с психикой, и его поведение показывает, что он не может находиться на свободе.
Слушайте, я прошу прощения, Людмила Константиновна, я прошу прощения, да. Сразу же давайте уточним. Накануне как раз, да, пошли сообщения о том, что, значит, со ссылкой на родственников, на педагогов, которые обучали этого самого Галявиева, говорили, ну вот он тихий, спокойный, там, сидел за компьютером, в общем, обычный юноша. Потом выясняется постепенно, да, ниточки стали распутываться, и телеграм-каналы писали со ссылкой на источники и так далее. И сегодня мы приходим спустя практически сутки к тому, что, знаете, у человека были проблемы с психикой. А почему же тогда, извините, его, ну вот таким образом, ну чуть ли не комплиментарно о нем высказываться? Был тихий, ничем не приметный, обычный юноша. Обычный студент, вот я встречал фразу. Что они, не знали, кто он? Или это уже, знаете, ну, что называется, снять с себя некую ответственность? Мол, мы знаете, проморгали, но сейчас вот мы говорим о том, что он был нормальный.
Вы знаете, есть всякие разновидности психиатрических заболеваний, в том числе внезапно возникшее сильное душевное волнение на фоне каких-то обстоятельств. И я, честно говоря, не думаю, что он будет признан невменяемым, поскольку абсолютно адекватно человек себя вел, продуманно с точки зрения действий, направленных на совершение преступления. В общем-то, наверное, вполне обоснованы те доводы, которые приводят люди, характеризующие его, о том, что был спокойный, тихий мальчик, ничем не отличался, не выдающимся, да, там сидел себе за своей партой в своем компьютере, и что-то там у него в голове, какие-то процессы происходили. И вот однажды произошел взрыв, который его и сподвиг на совершение преступления. Понимаете, ведь преступники абсолютно не должны быть вот такие преступники буйными, неадекватными, чтобы все видели. А вспомните 2015 год, у нас в Отрадном школа «Стрелок Гордеев». В общем-то, отличник, чудесный мальчик, помощник мамы, занимался с младшим братом, ходил с папой на стрельбище, ничем выдающимся не отличался, кроме хороших показателей в школе. И вдруг он взял ружье, пришел и перестрелял людей. Да? Поэтому абсолютно здесь не требуется вот этого показателя, что у него что-то было
не в порядке. Это да, но другое дело, что вот этого школьного стрелка Гордеева уже в 2017 году отпустили домой, да, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.
Да, вот это страшно, потому что через какой-то период времени этот человек выйдет на свободу, и что у него там будет происходить в его голове, то есть как определить, опасен он в дальнейшем для общества или нет. Здесь самое главное, чтобы люди не смогли уйти от ответственности. Да? Вот те виновные, которые совершили преступление, в данном случае казанский стрелок, чтобы он не ушел от ответственности тем, что он, его признают невменяемым. И в данной ситуации необходимо, конечно, проведение очень качественной психолого-психиатрической экспертизы, может, даже комиссионной, чтобы определить, он был в момент совершения преступления, отдавал отчет своим действиям или не отдавал.
Людмила Константиновна, вот, представитель Следственного комитета Петренко объяснил медицинской тайной то, что следствие не раскрывает точный диагноз устроившего стрельбу в Казани. Это так и может остаться тайной? Или же потом в какой-то момент будет все раскрыто и объяснено?
Наличие у него некого заболевания не означает однозначно, что он был психически нездоров на момент совершения преступления. Все мы чем-то больны, и у каждого из нас есть какой-то диагноз. А что касается обнародования этого диагноза, то вполне вероятно, что когда будет идти следствие, когда будут идти судебные процессы над этим гражданином, эти диагнозы могут быть обнародованы и в том числе и им самим, и его родителями, и его адвокатами.
У него, это будет в ходе следствия, как я понимаю, в ходе разбирательства. Да. Вот смотрите.
Тем временем вот он заявил, что не имеет никаких тяжких заболеваний, но, по всей видимости, это все-таки не ему решать, есть они у него или нет, а в любом случае после судебно-медицинской экспертизы.
Мы будем следить за новостями из зала суда.
Хорошо,
в Казани.
Давайте, да. Да.
Я просто предлагаю обратиться к следующей составляющей этой истории. Да, вот Комитет Думский по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять законопроект об обороте оружия, усилении контроля за законностью владения огнестрелом. Это, собственно, продолжение поручения Владимира Путина, которое он дал накануне, что называется, по горячим следам, как можно скорее, соответственно, среагировать на все эти вещи. Там есть ряд нюансов, расширен список оснований для отказа в выдаче лицензии на оружие. Законопроект был внесен в Думу еще в декабре прошлого года. Вот как говорят думцы, что он был подготовлен, но что-то мешало быть принятым. В общем, теперь исключается возможность легального владения огнестрелом для россиян, имеющих две и более судимости за преступление. У нас что? Получается, нужно опять дождаться какой-то вот экстренной ситуации, ЧП, трагедии людской с жертвами, чтобы в Думе как-то зашевелились. Ну, я не сильно хочу ругать думцев, потому что это самое легкое и очевидное. А как по-вашему, почему вот этот важный документ, законопроект, не двигался долго?
Ну, смотрите, у нас ведь любой законопроект может либо очень быстро пройти сразу в один день во всех трех чтениях, да, либо годами, месяцами там томиться в Государственной Думе, как в той печке пироги. А вот эта история, она послужила триггером того, чтобы этот законопроект начали быстренько обсуждать. А у нас и при предыдущих таких трагедиях обсуждался вопрос о необходимости ужесточения закона об обороте оружия. Я думаю, что есть определенная категория лоббистов, которые против принятия этого закона. Все же связано с деньгами, с продажей, с возможностями и так далее. Поэтому чем жестче закон об обороте оружия, тем меньше возможности использовать его и зарабатывать на продаже оружия деньги. Я думаю, что вот исходя из этого он... И потом он не был такой, знаете, закон первостепенной нужности, первостепенной важности. Ну, там выдают более чем дважды судимым, не выдают более чем дважды судимым. Ну, какая разница? Такие же люди не попадались в историях с расстрелом детей в школах, кстати. А что касается вот предыдущей нашей темы, когда этому казанскому стрелку, он покупал оружие, прежде чем купить, он проходил обследование у психиатра в том числе и у нарколога. И эти люди могли заметить, есть у него заболевание.
Совершенно верно. И вот как сегодня сказал омбудсмен Кузнецова, что вот раз дали ему оружие, то нужно, соответственно, спросить тех людей, которые выдавали справки, как он их прошел, да? Ну, Это большой
Абсолютно
вопрос.
Верно. Абсолютно верно. Если сейчас будет установлено некое заболевание у него, связанное с психическим расстройством, то тогда вопрос к врачу-психиатру. Слушай, голубчик, а как же ты выдал-то справку, что он здоров, если у него есть такое заболевание?
И появляется. С другой стороны, Людмила Константиновна, ведь сейчас, когда будет назначена экспертиза, да, медицинская, вот этому казанскому стрелку, там будут брошены на это все силы. А вряд ли можно предполагать, что у того психолога, который выдавал эту справку для того, чтобы можно было это оружие купить, у него были тоже все возможные инструменты для того, чтобы в точности определить, что с ним так или не так. Здесь тоже такой вот нюанс все-таки существует.
Согласна. Во-первых, не психолог, а психиатр.
Прошу прощения, да.
Вот это получение справки, оно, знаете, очень формально, поэтому, может быть, есть смысл в этом плане немножечко ужесточить закон и требовать не просто выдачи справки с учетом, стоит человек на учете в психдиспансере или не стоит, сходятся у него глазки, когда ему карандашик подносят, или не сходятся, в позе Рейнберга он устойчив или неустойчив, а именно более качественную экспертизу, пусть она будет усеченного характера, но тем не менее, более качественную, более глубокое исследование, прежде чем выдать справку, а он вообще адекват или нет. Он вообще это оружие для чего покупает в таком юном возрасте?
Разумеется.
И, понятно?
Да-да, я прошу прощения. А у меня на самом деле...
Понятно по закону, да.
И у меня и накануне тоже был вопрос, ну вот 19-летний мальчик, да, идет в школу, где он уже не учится, значит, и так далее, но ведь есть и 18-летние мальчики, которые заканчивают, с позволения сказать, 11 класс, и они тоже могут получить оружие. Это тоже большой вопрос и большая проблема.
Да, согласна, большой вопрос.
Но мы, конечно, не будем здесь сейчас заниматься, не знаю, там, подсчитыванием вот этих самых великовозрастных 11-классников. Я предлагаю обратиться к следующей истории. Михаил Мишустин, глава Кабмина, сегодня выступал с докладом о работе правительства в 2020 году, выступал в Госдуме. Множество цифр, пандемия, вакцинация 24 миллионов россиян, помощь семьям адресная на 2,5 триллиона рублей, поддержка регионов. Я тезисно перечисляю: экономика, экология, национальные идеи. Что, на ваш взгляд, самое главное было сказано сегодня господином Мишустином в Думе?
Вы знаете, мне кажется, на мой взгляд, самое главное, наверное, не было сказано, потому что мне бы хотелось от Мишустина услышать некие проекты поддержки наших граждан, которые в условиях пандемии попали в число, ушли за черту бедности. Да. Все, что делается, это, конечно, хорошо, и там аплодируем стоя, но мне кажется, что нужно правительству больше работать на предмет поддержки малоимущим гражданам. И в основе своей это бизнес. Да. Вот тот малый бизнес, который в условиях пандемии просто пострадал больше всего. Когда люди потеряли не только свои накопления, но и попали в долговую зависимость, и все обещания банков об уменьшении там, размера кредитов и ипотеки, они, к сожалению, не оправдали себя. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы этот доклад был больше направлен на защиту прав граждан. Да, конечно, достижения в области борьбы с коронавирусом и прочее, это все хорошо, но вот эти вопросы, с моей точки зрения, достаточно важны.
Как в целом из доклада Мишустина страна справляется с пандемией?
Вы знаете, ну, наверное, даже не только из доклада Мишустина, из обычной жизни мы с вами видим, что Россия, в общем-то, не в таком кризисном положении, как другие страны, где с учетом пандемии происходят такие, ну, достаточно тяжелые последствия. Единственное, что мне, конечно, всегда вот я не понимаю, это нежелание людей себя защищать. Они не носят маски, они не хотят прививаться, они чувствуют себя абсолютно вольготно в то время, когда опасность еще не прошла, когда еще люди заболевают. Да, научились лечить, научились спасать, но тем не менее, вот я не знаю, вы в общественном транспорте ездите?
Да,
я удивляюсь вообще. Да, я вообще удивляюсь нашим смелым гражданам, которым все в море по колено. Ни масок, ни перчаток, ничего. И, ну вот, да, вот эта история.
Это беспечность называется, да?
Да. А в целом я считаю, что, конечно, вот на первых порах было трудно, всем было трудно, потому что никто не понимал, что это такое и как с этим жить. А сейчас мы, конечно, вошли в тот период, когда, знаете, по секрету вам скажу, что из Европы, из Америки втихаря к нам едут граждане тех стран, которые могут приехать и делают у нас прививки.
Да, известна такая история, такой прививочный туризм.
Да.
Да.
По поводу поддержки россиян, может быть, даже малого и среднего бизнеса. Но вот если верить словам Мишустина, он говорит, что, в принципе, поддержка была оказана и в меру возможностей государства, в меру возможностей правительства. Может быть, вы хотели сказать, что возможности, может быть, и есть больше, просто не хотят, возможно, кубышку каким-то образом раздербанивать и тратить ее, потому что мало ли что может впереди жить. Потому что есть национальный фонд благосостояния, который, в принципе, и призван к тому, чтобы как раз-таки эту поддержку оказывать.
Ну, знаете, вот у нас же народ терпеливый и привык сам выгребать, да, извините за такое выражение. Пока не было таких серьезных последствий, столько и давали. То есть сколько могли, столько хотели давать, так и поддерживали. Вот если бы были какие-то серьезные возражения, протесты, там, выход на улицы с какими-то требованиями о том, что поддержите малый и средний бизнес и так далее, может быть, дали бы и побольше. Но, знаете, вот малый и средний бизнес, я вот с ними общаюсь, как там сопредседатель совета при уполномоченном по правам бизнесмена в городе Москве, они рады, что и это дали, хотя бы это дали.
Понятно. Мы продолжаем говорить с председателем Общероссийского общественного движения «За права женщин России» и заслуженным адвокатом России Людмилой Айвор. Людмила Константиновна, еще одна заметная история дня. Большое интервью замглавы российского МИДа Олега Сыромолотова. Он, в частности, вот, сказал о том, что идею ФСБ о создании универсальной системы хранения ключей шифрования от приложений в целом поддерживают зарубежные партнеры. Этот механизм позволит силовикам оперативно получать доступ к сообщениям в мессенджерах. Также дипломат сообщил, что неоднократно наблюдались в мире примеры использования этих инструментов для целевого воздействия на отдельные социальные группы, прежде всего молодежь. Также преследовалась цель дестабилизации обстановки в отдельных регионах и странах мира. Но у меня сразу вопрос. Если это предложение еще 2018 года директора ФСБ Александра Бортникова, то получается, ну, если оно такое потенциально успешное, то почему его раньше-то не внедрили? Как оно вообще будет работать?
Ну, я не знаю, если честно, как оно будет работать и как оно будет внедряться, потому что, с одной стороны, здесь вопрос безопасности. Безопасности от террористических актов, от экстремистской деятельности и от там, безопасности молодежи и так далее. Да? Благие намерения, благие цели. С другой стороны, это наступление на тайну переписки, свободы в общении и так далее. И тут, вот, понимаете, поддержка западных партнеров, я вот не увидела никакого документа, когда смотрела эту тему, которая бы действительно подтвердила, вот тогда-то, там-то, на каком-то совещании или круглом столе партнеры поддержали эту идею.
Я прошу прощения, там, но эта вот история перекликается с тем, что мы обсуждаем сейчас, вот история в Казани, потому как накануне того, что он совершил, этот молодой человек, он написал в свежесозданном телеграм-канале о том, что планирует устроить бойню называл себя Богом и так далее. Кстати говоря, сейчас вот только что пришло по лентам, Галевиев полностью признал свою вину, сообщил следователь в суде. То есть эта история помогла бы, в принципе, силовикам распознавать, да, в том числе намерения тех людей, которые замышляют нечто противозаконное, правда?
А вы уверены, что силовики обратили бы внимание на этот пост в той массе информации, которая появляется в телеграммах, в других мессенджерах?
Но как это сделать? Как это сделать?
Опять же, предотвратить вот эти истории, которые происходят, или создать безопасную среду во всемирной сети интернет.
Да, вот об этом речь, о премодерации, как, собственно, сегодня было сказано. Как распознавать? Ведь есть же алгоритмы, которые вычисляют все эти вещи, да, на раз-два. Нам ведь специалисты в области IT говорили об этом.
Ну, безусловно, нужно внедрять эти программы для того, чтобы они работали. И не просто внедрять и получать информацию, нужно реагировать на нее своевременно. И получая вот, если бы на эту информацию, получив ее и распознав своевременно, отреагировали правоохранительные органы, я думаю, приход, визит, так скажем, да, участкового домой к этому юноше повлек бы его опасения прийти в школу и расстреливать детей. Поэтому в данной ситуации, конечно, с одной стороны, плодить там количество сотрудников какое-нибудь управление К или еще чего-то, нам не всем не хочется содержать эти все монстры, да. С другой стороны, это наша безопасность. Здесь нужно найти тот алгоритм, который бы мог дать нашим правоохранительным органам возможность своевременно реагировать на это. Угу.
Людмила Константиновна, еще одна история. Да. Что вы хотели добавить?
Просто я хотела сказать, что вы задаете такой сложный ответ, на который нельзя дать простой, вернее, вопрос, на который нельзя дать простой ответ. Всем миром умные дядьки, айтишники и прочие
этим озабочены,
голову,
но до сих пор как бы однозначного ответа дать никто не могут. Поэтому, по всей видимости, законопроект и так долго пролежал. Людмила Константиновна, еще одна история, такая достаточно приятная на первый взгляд. Авиакомпании России могут начать начислять мили привитым от коронавируса пассажирам, причем там речь идет не только об авиакомпаниях, но и даже об РЖД, услуг такси, каршеринговых операторах. К запуску такой акции уже готовится S7 Airlines. В общем, как вам такая идея? Мне кажется, это достаточно приятная идея, и это будет как раз-таки способствовать тому, чтобы вакцинация шла активнее в России.
Идея очень приятная, и можно было бы, конечно, начислять мили и без наличия у человека вакцины, потому что некоторые наши авиакомпании уже это делают и начисляют мили вне зависимости, вакцинирован ты или нет. Это тот самый случай, когда мы пытаемся спасти наших граждан и нас в том числе, да, и всех окружающих от коронавирусной инфекции, которая небезопасна. И уже заставить не можем, потому что это добровольно, вакцинироваться, не вакцинироваться. И уже не мытьем так пряником, уже что только не придумываем для того, чтобы заманить наших граждан сделать вакцину, несмотря на то, что люди из дальнего и ближнего зарубежья мчатся к нам, чтобы вакцинироваться, потому что они там более дисциплинированы. У нас же многие до сих пор считают, что коронавирус – это выдуманная история, вообще никакого коронавируса нет. Вы знаете, я вот просто сама переболела этой жуткой болезнью, ужасной гадость вообще. И поэтому я понимаю, насколько это неприятно, опасно и какие последствия возникают. Они незначительные, но тем не менее, они есть, эти последствия после перенесенного заболевания. И после того, как я переболела, я всем говорю, если не боитесь, идите и прививайтесь, потому что это наше спасение.
Просто есть еще категория людей, Людмила Константиновна, которые ждут других вакцин. Им просто любопытно было бы узнать, уточнить, какая лучше, какая интереснее, какая там, не знаю, более длительная по действию.
В общем, люди ждут, знаете, чего-то. Зачем-то, я не понимаю, да? Можно идти и делать.
Но тут еще и срабатывает пропаганда. У нас же есть противопрививочные вот эти компании, группы людей, которые ни детей не прививают, ни сами не прививаются. И они создают вот этот ажиотаж вокруг этой прививки, вокруг болезни. И всегда кто-то против, да, а Баба-Яга против. Вот всегда есть группа людей, которая против. И кто-то к ним прислушивается, и кто-то следует их примеру. Поэтому то, что авиакомпании... Ведь, понимаете, авиакомпания, она фактически вкладывает свои деньги для того, чтобы наши граждане сделали себе прививки. То есть бонусы – это что? Это ваш как бы накопительный, да, такой, то есть вам дают какой-то процент, какую-то скидку, какие-то бесплатные...
В общем, они, условно говоря, жертвуют частью прибыли для того, чтобы страна была более здоровой. Спасибо. Продолжим буквально через выпуск новостей. Людмила Айвор, заслуженный адвокат России, с нами на связи.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Напавший на школу в Казани признался в совершенном преступлении. Ильнас Галявиев заявил, что не возражает против ареста. Убийца также сообщил, что у него нет никаких тяжких заболеваний. В эти минуты казанский суд избирает ему меру пресечения. По словам следователей, Галявиев сделал в гимназии не менее 17 выстрелов. Накануне 19-летний студент напал на школу в столице Татарстана. Он ворвался в учебное заведение и начал из дробовика расстреливать детей. Погибли 7 восьмиклассников, а также 2 взрослых. Свыше 20 человек ранены. Пострадавшие при стрельбе в казанской школе перенесли перелет в Москву хорошо. Их уже доставили в стационары для дальнейшего лечения, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Спецборт МЧС России несколько часов назад приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. На его борту было 9 тяжелораненых, в их числе 5 школьников. Москва призвала Тель-Авив немедленно прекратить свою поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконны и лишены юридической силы, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что на Смоленской площади выступают за неукоснительное уважение статус-кво святых мест Иерусалима. По словам дипломата, схожей позиции придерживается все международное сообщество. Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими продолжаются в Восточном Иерусалиме уже несколько дней. Волнения начались после того, как израильский суд разрешил выселить несколько арабских семей. Лондон передаст Кишиневу незаконно выведенные из Молдавии почти 700 тысяч долларов. Об этом договорились президент республики и британский министр по делам европейского соседства Венди Морто. Последний находится в молдавской столице с рабочим визитом. Майя Санду пояснила, что речь идет о деньгах, которые были арестованы у Луки Филата, сына экс-премьера Молдавии Владимира Филата, осужденного за коррупцию. Арина Соболенко вышла в третий круг престижного теннисного турнира в Риме. Во втором раунде представительница Белоруссии, посеянная под 7-м номером, обыграла испанку Сару Сорибес 7-5-6-1. Следующей соперницей уроженки Минска станет американка Кори Гауф. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио «Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Продолжаем разговор с председателем Общероссийского общественного движения «За права женщин России», заслуженным адвокатом России Людмилой Айвор. Людмила Константиновна, здравствуйте, вы с нами?
Здравствуйте, я с вами.
Олег Обухов, Кирилл Гришин в эфирной студии. Давайте продолжим. Правоприменение в России создает риски для устойчивости прав собственности предпринимателей на недвижимость. Решения судов в этой области могут стать катастрофой для бизнеса. Об этом пишут деловые СМИ, ссылаясь на доклад, который подготовили в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Как ожидается, он будет представлен президенту в конце мая.
Да, местные органы власти в России в делах против бизнеса по поводу недвижимости периодически манипулируют институтом исковой давности. Об этом в том числе идет речь. Также отмечается, что они используют это как повод для изъятия у предпринимателей дорогостоящих активов. И непризнание сроков исковой давности, в том числе судами, фактически стало способом экспроприации собственности у бизнеса. Так вот, Людмила Константиновна, насколько корректно звучит заявление бизнес-омбудсмена Бориса Титова?
Ну, я думаю, что корректно звучит заявление Бориса Титова, поскольку действительно суды часто идут на поводу органов власти. И вообще практика противоречива судебная. Есть решения суда, которые не удовлетворяют иски в связи с истечением сроков давности. Есть масса решений, которые эти сроки давности восстанавливают, признают, что госорганы имеют право на иск, и, соответственно, по тем или иным причинам удовлетворяют иски, изымая из собственности бизнесменов недвижимое имущество, которым они владели многое количество лет. Представьте себе, у нас срок исковой давности 3 года. Да, даже если мы перешагнули этот порог 3 года, и человек владел 3 года каким-то недвижимым имуществом, естественно, он в него вкладывал. Мало того, что он его приобрел, скорее всего, за денежные средства, он еще и вкладывал в развитие и в ремонты, и в модернизацию и так далее. Тут приходит некий государственный орган, а здесь могут быть и всякие манипуляции, в том числе и с целью кому-то что-то приглянулось, и находят какие-то незначительные нарушения при приобретении или приватизации этого имущества. И вдруг им суд восстанавливает срок, и человек теряет полностью свою собственность, не получая никакого возмещения взамен. То есть это называется, я не знаю даже, как это называется, грабь награбленная, да тут неприменимо. Это называется просто бандитизм, понимаете, в отношении бизнесмена.
Ну, то есть ободрать как липку, это вообще возможно, и повернуть закон, что дышло, да? Как повернул, так и...
Да, у нас аналогичное. Вы знаете, вот у нас с добросовестными приобретателями, это уже не бизнесмены, это физические лица, которые приобретали недвижимое имущество, была аналогичная ситуация, когда человек приобретает имущество, которое не имел права кто-то там продавать, да, не имел законных оснований. Человек добросовестно, заблуждаясь, покупает это имущество, и вдруг через какой-то период времени выходит из тюрьмы там собственно, который был выписан из квартиры и который сидел в этот период времени продажи, там в каких-то местах отдыхал, потом он появляется и говорит, а сделка незаконная, верните ко мне, пожалуйста, эту квартиру. Ну, это как один из примеров. Да, и добросовестный приобретатель теряет все, в том числе и квартиру. Когда государственные органы при продаже таких, при регистрации права собственности на квартиру не проверяют отсутствие законных оснований на такую регистрацию, регистрируют, а потом у человека отнимают эту квартиру. То есть таких случаев было много очень, пока Верховный суд Российской Федерации, пока Европейский суд не принял решение в пользу добросовестного приобретателя, потом Верховный суд и Конституционный суд подтвердили право добросовестного приобретателя на оставление имущества в его собственности. То есть это очень сложный вопрос права собственности, права обладания. И здесь у нас ведь нет единой практики. У нас непрецедентная судебная система, право суд, да? У нас каждый судья выносит решение по своему усмотрению. В одном арбитражном суде может быть вынесено одно решение, а в другом арбитражном суде другое решение. И пока не будет сформировавшейся практики, вот такие истории могут быть.
Но... Хорошо, если получилось действительно так, что там, ну, грубо говоря, наехали на бизнесмена, недвижимость сказали, что вы ее лишитесь, что в этом случае нужно сделать для того, чтобы эту недвижимость сохранить за собой?
И опротестовать таким образом решение.
Да.
Ну, мы с вами в этой ситуации можем идти только законным путем. И если государственные органы обращаются в суд с иском об изъятии имущества у бизнесмена, да, у коммерсанта, то нужно проходить все инстанции вплоть до высшего арбитражного суда и до Верховного суда, вплоть до Верховного суда Российской Федерации, который сейчас заменил высший арбитражный суд. Других путей нет. Мы же не в 90-х живем, когда взял бейсбольную биту и пошел там кого-нибудь... Это пригрел и договорился, да, по поводу своей собственности. Поэтому тут другого механизма, кроме как судебной защиты, у нас, к сожалению, вернее, к счастью, нет.
И буквально коротко.
К сожалению, это
понять,
потому что...
Да, да, Людмила Константиновна, хочется понять, деле, как этот доклад, подготовленный в аппарате бизнес-омбудсмена, будет воспринят президентом и администрацией? Соответственно, как будут реагировать на это все?
Вы знаете, у нас ведь в своем послании президент неоднократно говорил о том, что хватит мочить бизнес, да, поэтому и апеллируется к президенту, к администрации президента на предмет того, что наш бизнес дает государству определенное количество налогов, создает рабочие места, производит определенное там, количество товаров, услуг и так далее. И подрывая бизнес-деятельность и там, попирая права бизнеса, мы фактически разрушаем нашу там, экономическую ну, вот, составляющую. Да?
Понятно.
Мне так кажется.
Понятно. Хорошее мнение. Мы его законспектировали с Олегом. И еще одно сообщение, которое с вами хотели обсудить. Это уже Украина. Там после Дня Победы правоохранительные органы завели почти 20 уголовных дел за демонстрацию запрещенной символики. Говорится в сообщении на сайте МВД страны. 435 мероприятий состоялось в День памяти и примирения. В них приняли участие 14 тысяч человек. А в День Победы 9 мая, в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, так, я понимаю, называется праздник на Украине. Также прошли мероприятия с участием 62 тысяч человек. И вот, значит, глава нацполиции, господин Клименко, говорит, что полицейские зафиксировали несколько событий, связанных с использованием запрещенной символики, и поблагодарил сотрудников в ряде регионов, которые вовремя среагировали и прекрасно сработали. Я вот одного не пойму, здесь что? Получается, закон, да, вот местный, да, украинский, вступает в некое такое фундаментальное противоречие с исторической правдой, с положениями Нюрнбергского процесса, насколько я понимаю.
Ну, видимо, да, и в данной ситуации...
Но, наверное, не об этом-то ведь речь.
Не поняла?
Я просто уже даже запутался. Почему,
незапрещенная символика, что здесь что имеется они в виду? Что под этим подразумевается?
Да, да. Вот я сама не очень поняла, что имеется в виду, какая у них символика разрешена, какая запрещена.
В этом году, опять же, что разрешено, запрещено. Да. Все меняется на Украине. Но что имеется здесь в виду? Историческая память на Украине уже давно не является неким священным таким, да, некой священной материей. На Украине продолжают изгаляться с точки зрения закона над памятью наших дедов, прадедов. Не так ли?
Ну, есть у них такие попытки, но, вы знаете, мне кажется, что это все-таки веяние, новомодные такие веяния, да, и показаться вот такими независимыми, и мы там, Россия нам никто, и мы тут сами с усами великие и могучие. Конечно, это неправильно, потому что народы братские воевали вместе, одной семьей жили и живем до сих пор, потому что очень много российско-украинских отношений.
Речь о советской символике. Речь о советской символике. То есть, приятно понимать, что советские символы достаточно сильные и вызывают некое даже отторжение на Украине у этих нынешних властей.
Вот, вы знаете, что приятно в этой ситуации? Мало дел возбудили, потому что, несмотря на...
Надо было суды завалить полностью, да?
Да, да, ведь... смотрите, несмотря на то, что там происходит, все-таки у людей такая длинная и добрая память на все эти советские символики.
Хорошо,
и на
что то, помню, что да?
пережили. Да, и я бы была рада, если бы было больше таких дел возбуждено. Мы бы просто гордились этими историями.
Ну, здесь получается так, что вроде бы с одной стороны они должны были выполнить букву закона, с другой стороны, им не особо-то и охота, по всей видимости, было задерживать вот этих граждан, которые использовали советскую символику.
Ну, вы знаете, возможно, потому что ведь многие люди, кто остался на Украине, они в том числе и не разделяют тех принципов и тех новых положений, которые там происходят. Просто деваться некуда.
Деваться некуда, да, но некуда. Вот такой вот, извините, законодательный юридический маразм, если угодно. Спасибо, Людмила Константиновна, председатель Общероссийского общественного движения «За права женщин России», заслуженный адвокат России Людмила Айвор. Спасибо огромное.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Напавший на школу в Казани признался в совершенном преступлении. Ильнас Галявиев заявил, что не возражает против ареста. Убийца также сообщил, что у него нет никаких тяжких заболеваний. В эти минуты казанский суд избирает ему меру пресечения. По словам следователей, Галявиев сделал в гимназии не менее 17 выстрелов. Накануне 19-летний студент напал на школу в столице Татарстана. Он ворвался в учебное заведение и начал из дробовика расстреливать детей. Погибли 7 восьмиклассников, а также 2 взрослых. Свыше 20 человек ранены. Пострадавшие при стрельбе в казанской школе перенесли перелет в Москву хорошо. Их уже доставили в стационары для дальнейшего лечения, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Спецборд МЧС России несколько часов назад приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. На его борту было 9 тяжелораненых, в их числе 5 школьников. Москва призвала Тель-Авив немедленно прекратить свою поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконны и лишены юридической силы, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что на Смоленской площади выступают за неукоснительное уважение статус-кво святых мест Иерусалима. По словам дипломата, схожей позиции придерживается все международное сообщество. Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими продолжаются в Восточном Иерусалиме уже несколько дней. Волнения начались после того, как израильский суд разрешил выселить несколько арабских семей. Лондон передаст Кишиневу незаконно выведенные из Молдавии почти 700 тысяч долларов. Об этом договорились президент республики и британский министр по делам европейского соседства Венди Морто. Последний находится в молдавской столице с рабочим визитом. Майя Санду пояснила, что речь идет о деньгах, которые были арестованы у Луки Филата, сына экс-премьера Молдавии Владимира Филата, осужденного за коррупцию. Арина Соболенко вышла в третий круг престижного теннисного турнира в Риме. Во втором раунде представительница Белоруссии, посеянная под 7-м номером, обыграла испанку Сару Сорибес 7-5, 6-1. Следующей соперницей уроженки Минска станет американка Кори Гауф.